Мы благодарны имени Твоему Святому на этом благословенном Тобой месте. Да возвеличится ныне обновленная милость Твоя. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, я прошу Тебя сегодня, чтобы сердца святых Твоих и разум был способен воспринимать глаголы вечной жизни. И тайны неба, сокрытые у Тебя, да будут открыты сегодня для искупленных Твоих, чтобы разрушить все дела дьявола, и чтобы воля Твоя была исполнена на этой земле. Мы верим Тебе, Дух Святой, и доверяем это служение. Веди его рукою превознесенную, а мы будем поклоняться в этом служении, славословя Тебя в сердце нашем и воспринимая Твои глаголы. Аминь. Да благословит вас Господь. Садитесь. Книга Второзаконие. Тридцать вторая глава. Начнем с 20 стиха. Так как мы эту главу уже начали, то будем продолжать ее сегодня. «И сказал, то есть Господь, через Моисея, это песня Моисея, которую Бог повелел, чтобы он научил сынов Израилевых. Песнь для церкви, чтобы церковь могла понять и знать эту песню, это боль божественного сердца. И сказал Господь, сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою. И пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. От мне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали, наша рука высока, и не Господь сделал все сие, ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Вот если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет, как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их. Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской из полей Гоморских, ягоды их ягоды ядовитые, грозди их горькие, вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. Не сокрыто ли это у меня, не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кров рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. Я хотел бы, чтобы церковь сегодня погрузилась в эту песню. Это откровение не только для народа израильского, но также и для Церкви Божией. Наблюдая за историей Церкви Испытала ли церковь эту песнь на себе? И да, и нет. Жестокое и грубое средневековье, которое полностью попрало все права церкви, и она была практически уничтожена. Но осталось в 7000 людей, которые никогда не преклоняли колено пред валом, и уста их всех никогда не лобзали его. Осталось в немногих людях на этой земле, и через этих людей Бог вновь произвел пробуждение. Так называемое протестантское движение. Церковь действительно глубоко пала, но тем не менее и это протестантское движение сегодня показало себя не лучше, чем католицизм и православие, которые грубо попирали всякий голос, возвышавшийся за истину. Церковь сегодня оказалась в том же положении, и сегодня протестантское движение ничем не уступает католикам, православным, которые грубо гнали истину. Это не относится, конечно же, ко всем протестантам, как и в то время не относилось ко всем католикам и православным. И среди тех прошлых поколений католиков и православных были мужи и жены, стоящие на рубежах истины и видящие, что творится в верхах. Вы знаете, что все начинается не где-то в народе, глубоко на задних скамейках. Все растление начинается в Синедрионе, начинается где-то в верхах. И сегодня церковь глубоко страдает от этого, что нет никакого единства. Практически даже нет смысла и нет никаких идей, чтобы прийти к нему. Экуменическое движение – это идея сатаны, которая не приведет церковь в единство. В единство приведет церковь смирение и глубокое смирение пред Богом. Признание книги, Библии и Евангелия вместе взятых. Всякий раз, когда мы отделяем Старый Завет от Нового, мы никогда не придем к победе, потому что Старый и Новый Завет – это один завет. Один завет, открывающий другой, и один завет, указывающий на другой. Они крепко соединены между собою. Апостол Петр, указывая на Старый Завет, сказал: «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Следовательно, если люди отрицают Старый Завет, говоря, мы спокойно можем обойтись без Старого Завета, достаточно Евангелия, я тоже верю, что Евангелия достаточно, но только Евангелие написано на базе Старого Завета, на который указывал Петр, тогда еще не был написан Новый Завет. И эти люди, отделяющие, разделяющие Писание, выдирающие отдельные книги, не признающие их на сегодня, говорят о том, что в их сердцах никогда не расцветет день и никогда не взойдет утренняя звезда. Утренняя звезда в Откровении явно указывает на восхищение. Побеждающему дам звезду утреннюю. Восхищение, тайное восхищение, которое сегодня оспаривается почти всем протестантским миром. И лишь немногие протестанты сегодня верят в тайное восхищение, что Иисус придет не как солнце правды, а как звезда светлая и утренняя, а потом уже придет со святыми своими, как солнце, сияющее в силе своей. То есть он прежде придет за святыми, а потом придет со святыми на эту землю. Но я снова обращаюсь к этой плачевной песне. Справедливость Божия должна восторжествовать. И вечное возмездие, которое сокрыто в принципе закона посева и жатвы, неизменный закон, который невозможно изменить, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою пожнет от плоти своей тление. Сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь. Конец этой песни говорит о том, что Моисей пришел с Иисусом Навином и пересказал народу все слова песни сей. Моисей – это явный образ Иисуса Христа. Иисус Навин – образ личности Духа Святого. Они пришли и пересказали эту песню. Всякий раз, когда интеллект пытается понимать Библию без Духа Святого, он всегда уходит по ложным путям и начинает поклоняться идолам, думая, что поклоняется Богу. И поэтому Бог говорит: «Они суетными своими огорчили меня, возбудили во мне ревность и негодование, и я во гневе моем хотел истребить их, но пожалел только ради одного, что враги их будут радоваться, злорадствовать и говорить: «Это наша рука сделала». Они же не поймут, что это Бог свой суд с церковью вел. Они скажут, мы это сделали, мы искоренили церковь. И поэтому он говорит, только ради этого я остановлю и избавлю остаток святых своих от этого бедствия. Он сказал, какое бедствие он наведет. Яд ползающих по земле, от вне будет губить меч, зубы зверей. И сегодня демоническая власть терзает церковь, как никогда раньше. И церковь ощущает на себе эти зубы и пытается скрыть, что этих зубов нет и у нас все нормально. Сегодня многие святые уже не обращаются к своим пасторам, они идут к психиатру, они идут в психлечебницы. Потому что у пасторов нет ответа. Однажды у нас в церкви одна девушка заболела, и пастор говорит, пусть заберут ее в сумасшедший дом. У меня нет рема. Если у тебя нет рема, иди, зайди в свою тайную комнату и стой до тех пор, пока она придет. Это рема. То есть живое слово Бога. Мы можем так легко оправдывать себя, но это ответственность церкви. Это не ответственность отдельного пастора, это ответственность церкви молиться. Но причина, почему зубы дракона должны сопровождать нас, почему яд ползающих по земле, это говорит о том, что сатана настолько войдет в церковь, настолько будет терзать ее, меч будет губить, меч – это слово Божие, учение о проклятии. Не понимая и не сознавая, не умея пользоваться мечом, люди будут уничтожать друг друга, не понимая, что они делают. Потому что любое слово находится в четвертом измерении. И если оно направлено к какой-то личности, и оно негативное, то оно будет убивать. Оно будет поражать. И если оно позитивное, то есть положительное, сказанное вам в благословение и в добро, оно будет вам помогать. Помогать при условии, если вы его примете. И если вы его не примете, оно обращается к вам опять мечом. Если мы не принимаем истины Божьей, то истина Божья обращается против нас мечом и уничтожает нас. И здесь Слово Божие говорит, я изострю мой сверкающий меч и отмщу врагам моим. Враги истины, которые могут сегодня называть себя христианами, это не важно, какая деноминация. Совершенно не важно, если вы противитесь Слову Божьему, отбрасывая какие-то книги или имея какую-то истину, доктрину, которая не основана на всеобщем Слове Божьем, а на каком-то отрывочном месте. На каком-то одном месте Священного Писания никогда нельзя выводить доктрину. Никогда нельзя выводить то, что я вижу и то, что я понимаю, только в одном месте. Я должен показать это еще двумя-тремя местами Священного Писания. Должны быть свидетельства в Старом и Новом Завете, должны быть образы. Если Бог что-то хочет показать, Он обязательно покажет еще и образы. Если этого нет, и сегодня наблюдая, несмотря на пробуждение, оно действительно идет, пробуждение в теле Христа. И это пробуждение я называю не людей, которые приходят и каются, а людей верующих, которые начинают наконец-то принимать истину и объединяться под знамена Евангелия, забывая о своих деноминациях и своих союзах, начинают подчинять себя единству тела Христова, представляя Богу как судье, судить человека инакомыслящего, понимающего и служащего Богу совершенно по-иному. Конечно, мы должны проверять. Это не значит, что мы должны принимать любое служение. Сперва нужно уточнить, от Духа ли оно. У Духа Святого есть разные служения, они различны. И действия Духа Святого различны в каждой определенной церкви, в каждом отдельном человеке, и служения различны. Но прежде нужно определить. Есть люди, которые не определяют и вообще принимают все подряд. Этого нельзя делать. Мы должны согласно истине конкретно определить. Но так как этого не было, нечем было определять. Для того, чтобы определять, должно быть конкретное учение, основанное на всех местах Священного Писания. Должна быть система, но так как не было этой системы, а были только отрывки. Этого невозможно было сделать людям, и на основании отрывков они отрицали Дух Святой, выступали против истины. Бог давал победу, и они надеялись на свои прошлые победы. И Он говорит, как бы мог один из вас прогонять тысячи? Разве это не я был? Но они надеялись на победу, что победа к ним пришла именно путем вот этой традиции. Не исполнили эту традицию, не было бы победы. Хотя этой традиции нет в Священном Писании, ее просто вывели их падшие богословы. Ее вообще там не существует. Я сейчас не говорю о каких-то конкретных вещах. Я просто говорю, обосабливая или обобщая просто то, в каком состоянии сегодня находится церковь. Немногие сегодня начинают стремиться к совершенству, познавая высшее и лучшее. И немногие сегодня используют дождь благодати для созревания плода. Масса христиан, не поняв, для чего послано это помазание, стала употреблять его на засевание полей. Я понимаю, поля взойдут, потому что пошел дождь. Семя придет, оно взойдет. И когда вы будете сеять, оно найдет почву. Но существует категория людей, которые в это время пользуются этим дождем, этой благодатью для созревания плода. Для того, чтобы созреть. Если я спасу десятки тысяч людей и сотни и миллионы и буду проповедовать на самых лучших аренах под высоким помазанием Бога, но не возрасту в полную меру возраста Христова, и я останусь. Я не останусь на погибель, но я никогда не достигну полноты и совершенства во Христе. Мы полагаем, что если через человека Дух Святой начинает действовать чудесами и знамениями, то это личность особая, выделяющаяся от нас и стоящая выше, чем все остальные. Но это далеко не так. Далеко не так. Бог берет несовершенных людей и дает им дары Духа Святого. О совершенстве свидетельствуют не дары Духа, а плод Духа. Еще раз повторяю, о совершенстве человека, христианина, духовного человека свидетельствует не дары Духа Святого, все девять даров, а плод Духа. Пятая глава Галатам, 22 стих. Плод Духа, человеческого Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Вот только это и больше ничто не свидетельствует о его совершенстве, о том, что он пришел в полную меру возраста Христова. Никогда не ставьте людей, через которых происходит действие Духа Святого, выше, чем вы сами. Не унижайтесь пред ними. Это действие Духа, и оно дано для тела церкви. Просто Бог взял одного члена церкви и сделал его, и дал ему вот эту функцию, другого таким. Но это не значит, что вы стоите ниже, а он стоит выше. Но так как вы делаете его высшим, вы убиваете его. И вы уничтожаете самих себя, и вы неправильно пользуетесь дарами Духа Святого. Это дары Духа Святого. Они не принадлежат отдельному человеку. Они не даются за особую святую жизнь. Они даются по великой милости Божией для тела церкви, для назидания тела церкви. Существуют большие дары. Это люди, подаренные церкви Богом, которые уже имеют плод. Эти люди гораздо выше людей, просто имеющих дары. Потому что плод Духа производит то же, что и дар Духа. Вы знаете, что дар веры и плод веры – это разные вещи. Но плод веры может произвести точно такие же вещи, но зато он производит их тогда, когда хочет. Потому что это ваш плод. У вас есть вера во все Слово Божие. И вы берете любое Слово Божие, оно для вас горит. Вы соединены с Богом. И вы плодом веры, вашей веры, плодом вашей веры воспроизводите все, что вы хотите. Все, что не скажете по вере, веря в Слово Божие, будет вам. А человек, имеющий дар веры и чудотворения, может это делать только тогда, когда Дух Святой найдет нужным. В определенное время ему самому нужно быть внимательным. Если он пропустит помазание и голос Духа Святого, ничего не произойдет, хотя Бог хотел произвести. Часто святые пропускают, Дух Святой начинает действовать, а они начинают разбираться. Или вообще не слышат его, а он действует. И поэтому здесь говорится об этой плачевной песне. Но в этой плачевной песне есть благодать. Бог говорит, я изощрю мой меч, и я истреблю делающих зло. Другими словами, эта песня отзывается с проповедью Иоанна Крестителя на берегах Иордана. Он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Эта песня отзывается с притчей Христа. «В последнее время я скажу жнецам, и они соберут прежде плевелы и свяжут их в связки». Не пшеницу будут вначале собирать, плевелы. И будут связывать их в связки, в союзы, в деноминации – в секты, в группы, взаимоисключающие друг друга. Я не говорю, что деноминации, союзы – это грех. Нет, я не об этом говорю. Но я говорю, если мы считаем, что наш союз исключительный, и что мы особое исключение, вот мы вот такие, и больше таких нет. Мы должны знать, что есть еще такие, как мы. И притом они рассеяны по всему лицу земли, во всех деноминациях и во всех собраниях. Они везде есть. Они только вот принадлежащие к нашему союзу, к нашей деноминации, к нашей конвенции. Когда мы это поймем, то тогда мы будем относиться ко всем благосклонно и будем вмещать. И, конечно же, для этого нужно определенное знание. И Слово Божие говорит, чтобы эта песня была заучена нами. Здесь говорится о законе посева и жатвы, чтобы мы заучили и не надеялись просто на милость. Милость определена к определенным людям, которые умеют приходить и признавать свои грехи. Когда вы признали свой грех, когда вы подчинили себя и смирились, тогда вы дали место Божьей милости работать на вас. Милостивый Бог мог бы помиловать весь мир, однако весь мир находится под проклятием, и почти весь религиозный мир также находится под проклятием, потому что они проклинают друг друга вместо того, чтобы благословлять. Они не проклинают учения, структуры, они проклинают людей. И пытаются весь этот бред возложить на голову совершенно других людей, которые в этом совершенно не повинны. Все, что должна делать церковь, она должна противостать против козней тьмы сатаны. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под небесами. То есть эти мироправители, начальники тьмы – это демоны, демонические князья. Они стоят за демократическими структурами, которые вошли в церковь и разъели ее, как проказа. Истина Божья не может пройти, потому что за нее голосуют, пропускать ее или не пропускать. У людей нету просто другого пути. Они не знают другой истины. Для них страшно, если станет один человек во главе. Они говорят, это же диктатор. Они не знают, что диктаторы практически возрождаются только в демократических структурах. Но в теократии Бог настолько блюдет своих помазанников, в истинной теократии. Ложная теократия – это та же демократия, только прикрывается словом «теократия». Мы теократы. Они просто прикрываются. Но Бог говорит, если у вас будет знание истины, и вы познаете ее, то вы будете свободными. И Бог обещает освободить народ свой. Каким путем? Я соберу соблазны и плевелы из церкви. Сегодня мы знаем, что еще очень много соблазнов и плевелов. И слово «церковь» – это не принадлежность к церкви просто. Хотя принадлежность к церкви – это дисциплина, и это нужно, и если этого нет, то вы, разумеется, отделяете себя от единства веры. Но это еще не говорит, что вы уже принадлежите к телу. Если вы являетесь членом этой церкви, повторяю, это еще не говорит, что вы члены тела Христова. Если вы сказали, я хочу быть членом, и мы вас приняли, но вы не живете истиной, то вы не являетесь, вы и не приобщили себя. Сказать это еще не значит, что вы приобщены. Надо измениться. Чтобы приобщиться, надо стать клеткой действительно тела, объединиться, действительно признать это тело. Есть люди, которые говорят, примите меня в члены церкви, но они не признают этого тела. Они не признают, что есть отсюда, что исходит отсюда, у них есть свое мнение, свое понятие. Я не говорю сейчас о немощи. Я говорю о конкретных вещах, которые пришли от суетной жизни, переданной от отцов. Традиции и предания, не соответствующие здравому смыслу Евангелия, Священного Писания. И поэтому эта песня была выражена Моисеем и Иисусом Навином. Если не будет Духа Святого, мы никогда не поймем. Потому что эти слова были написаны Духом Святым. И апостол Петр сказал, что никакого пророчества в Писании нельзя просто так понимать самому собою, потому что написалось святыми Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым. Не нужен особенно высокий интеллект, чтобы понимать Бога и быть движимым им. Нужно смирение и послушание, и тогда Бог обыкновенного человека делает настолько премудрым и высоким, что вся мудрость мира сего, религиозного мира, становится безумием. Ну и вы, конечно, для них безумец. Взаимоисключение получается, но это взаимоисключение, идущее сверху. Это разделение, нормальное разделение. Разделение по вере нормальное, а разделение против веры ненормальное. Поэтому Павел писал, «Остерегайтесь всякого брата или всякого человека, которые подают разделение вопреки учению. Но разделение по учению – нормальное разделение. Сам Бог разделит на мудрых и неразумных, на немощных и сильных, на духовных людей. Итак, Моисей изрек все слова этой песни. Эти слова сегодня изречены для нас, и мы должны помнить, что закон посева и жатвы в работе, в своей работе и в силе, и никогда не остановится. Только кровь Иисуса может остановить его. То есть признание моей неспособности, полное смирение, и тогда закон посева и жатвы обращается на Иисуса, и Он жнет мою жатву. Тогда я ее не жну, когда я признаю грех и оставляю его. Простое признание греха никогда еще не освободило людей от греха. Нужно оставить грех, а потом признать. Сделать решение, я оставляю грех, и тогда признаю его. Если бы блудный сын только исповедовал бы там у этого корыта, из которого ели свиньи, и только говорил бы там, да, я пойду к отцу моему, я скажу ему, и продолжал бы оставаться у корыта, ничего бы не произошло. Но когда он сказал, встану, пойду, это нужно определенный путь, это нужно возвращение, нужно встать на истину, нужно отвергнуть многие дела, отвергнуть свою гордыню, свой интеллект, подчинить себя и пойти к отцу. Вот тогда отец выходит навстречу, и ты уже больше не жнешь то, что ты посеял, хотя ты расточил все имущество. Все, что он тебе дал, ты все расточил, свою невинность, чистоту, прощение, спасение. Ты растратил все. У тебя уже нет одежды праведности, порванные лохмотья. Но как только ты сказал, встану, пойду к отцу моему, он говорит, но над рабами своими он умилосердится. Он выходит навстречу. И немедленно приказывает слугам своим снять отрепья, заменить лучшей одеждой праведности, дать обувь на ноги, дать перстень, символ принадлежности к высокому роду. Ты снова мой. Не принимаю тебя как раба, не принимаю тебя как слугу, не принимаю тебя как наемника. Ты мой сын, и я давно тебя ждал. Войди. Все слуги радуются, заколот откормленный теленок. Над рабами своими он умилосердится, пшеницу соберет в житницу свою. И если в сердцах святых есть эта жажда все время приближаться к Богу и освящаться, и есть жажда возрастать в полную меру возраста Христова, и вы делаете усилия по Писанию, усилия без учения не принесут никакой пользы, молитва, направленное не по Писанию, не сделает ничего для нас. Мы просто стреляем не в цель и не попадаем в цель. Мы тратим снаряды, а их не так уж много. И потом мы остаемся без ничего, опускаем руки, говорим, не получилось, постился, молился, кричал, верил, ну верил же, ну ничего не получилось. Но когда у вас будет вера основана на Слове Божьем, все получится, буквально все. И тогда, умирая в болезни, вы будете радоваться. Сатана будет говорить, ты не победил болезнь, а ты скажешь, я ее победил. Победа над болезнью – это не значит уничтожение болезни. Победа – это когда приходит радость в Духе Святом, когда вы поднимаетесь над нею, и когда вы полностью захвачены личностью Иисуса и Его общением, общением с Духом Святым. И, конечно же, и победа потом приходит, как даст Бог. Итак, Моисей и Иисус Навин, Слово Божие и Дух Святой, Иисус и Дух Святой. Иисус находится сейчас в Слове, Он Слово. Дух Святой при этом Слове делает это Слово сильным и актуальным для нас. Читаем дальше. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, это 45 стих, тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пребудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. Вы видите, исповедания не настолько уж пустые, как нам иногда кажется, и как мы слышим от людей, которые говорят, ну и что, что ты исповедуешь и исповедуешь. Когда-то эти исповедания начнут работать. Исповедание – это посев своеобразный, но потом придет жатва ваших исповеданий. И, конечно же, когда вы исповедовали со слезами, потому что говорящие вам и окружающие вас говорили, где ваш Бог? Мир никогда мне не говорит, ну, где твой Бог? Часто ко мне подходят верующие люди и говорят, ну, где твой Бог? Ну, где твой Бог? Я говорю, у моего Бога есть времена и сроки, положенные им в его власти. Я не знаю, когда он это сделает, но я знаю, что его слово неизменно. И что если он сказал, что открывается гнев его с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою, то он открывается. И он придет, и он сделает свое дело. Но суть в том, что люди, пораженные даже ядом ползающего по земле, все равно отрицают, не видят, слепы, что вот он этот Бог. Вот этот Бог в твоей жизни, вот посмотри. Он начал уже действовать. Это не пустое для вас, это жизнь ваша. Мы идем в Иордан, за Иордан. Обетованная земля, как я говорил, это не небеса, это обетование Божье, которое мы должны взять и воспользоваться ими здесь, живя в теле. Чтобы прийти в полную меру возраста Христова, жить на этой земле, очи Господа всегда на эту землю. И говорил Господь к Моисею в тот же самый день и сказал, «Зайди на сию гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Хананскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, при водах Меривы, в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Всегда непосвященный, непросвещенный ум удивляется, почему Бог ввел Израиля, которую я даю сынам Израилевым, а своего помазанника, который однажды совершил только одну ошибку, только одно поползновение неверия. Чисто сказано, за то, что вы не поверили мне и не явили святости моей, вы не войдете. То, что они не поверили, не видел никто. Видел Бог, видел дьявол. Демонический мир, сверхъестественный мир, прекрасно видел, что ни Моисей, ни Арон не верили в то, что вода пойдет из скалы, из этого колодца каменного, высеченного в скале. Не может оттуда вода пойти. Но он просто решил исполнить Слово Божие, совершенно не веря в него уже здесь, в голове своей. Потому что этот насос, там ничего нет. Он просто реагирует иногда болезненно, потому что поступила мысль. И вы слышите, и оно реагирует, но это не говорит, что из этого сердца сходят злые помыслы. Человеку можно взять это сердце, убрать и подсоединить искусственное, сделанное из стекла и металла. И оно будет перегонять вашу кровь, и вас приведут в сознание. И вы спокойно будете мыслить, и мысли также могут проходить нечестивые, и мысли святые. И где же тогда ваше сердце? О каком сердце Бог говорит? Многие люди так и думают, что вот об этом насосике идет сердце, об этом чудо-насосе. Нет. Сердце души – это разум человека. Там сосредоточено его сердце, там идет война, и оттуда исходят злые помыслы. И так как они не имели Бога в разуме, он не говорит в сердце. То есть он теперь подчеркивает, что такое сердце, откуда исходят злые помыслы и добрые. Сокровища где? Это наш разум. И так как они не имели Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму сквернить свои тела. Теперь Моисей – прообраз Иисуса Христа. Он умирает. И теперь эта песня завещания вступает в силу. Если бы Моисей не умер, то завещание, которое он давал, не могло бы иметь силу, потому что завещание сильно только после смерти. Поэтому Моисей во всем уподобился Иисусу, но Иисус не согрешил. Иисус никогда не сомневался. Он умер не за свои грехи. Моисей, правда, напоминает, что вы ввели меня в это, я отождествился с вами. Что значит «Моисей не явил святости»? Написано «Вы не явили святости моей». Это очень важно сегодня для нас. Слово «святость» – это отделенность. То есть вы стали в это время на стороне народа, а не на моей стороне. За это вы не войдете в эту землю. Святой, отделенный, дословно слово. Принадлежащий кому-то, отделенные, святые сосуды, принадлежащие Богу. У израильтян есть точно такие сосуды, такой же формы, сковородки, вилки, чаши, кастрюли, горшки, точно такие. Но они не святые. И в них можно варить любую похлебку и есть дома, а в этих нельзя варить любую похлебку, а только то, что приходит через жертвы и десятины, и только на святом месте. Они святые. И прикасаться к этим сосудам можно только освятившись и омывшись в Медном море. И когда Навуходоносор забрал эти святые сосуды, он знал, что они святые из храма Господнего, и пользоваться ими во своем дворце нельзя. Он просто положил их в хранилище свое. Но когда внук его Валтасар возомнил о себе, то он захотел пить именно из этих сосудов. Он знал, что этими сосудами пользовался Бог Саваоф, Бог Израилев. У него были разные сосуды, всех богов. Они много земель взяли и, разумеется, всю утварь храмовую всех богов и всех идолов забрали. Но он взял себе сосуды царя царей и Господа господствующих и пил сам из них его наложницы. И этим самым подписал себе смертный приговор в эту же ночь. Бог долго не медлил. Не знаете ли, что вы не свои куплены дорогой ценой и прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья? Мы можем поступить, как Навуходоносор или Валтасарс, внук его. И тогда с нами произойдет то же с Валтасаром. Выйдет рука и напишет приговор нам. И мы умрем. Оттого многие из вас больны, немощны и немало умирают. Потому что вместо того, чтобы получить благословение от крови, мы получаем проклятие от нее. Потому что недостойно вкушаем, не рассуждая о теле Господнем. Не рассуждает о теле Господнем, не признает над собою начало и власти, а участвует. Человек, не признающий начало и власть в церкви, пасторского начала, всегда в осуждении себе участвует. Вот почему это происходит. Но я снова обращаюсь. Бог хотел видеть Моисея отделенным, но Моисей стал на сторону народа. Не отделился, не явил святости, не явил отделенности. Сегодня Дух Святой смотрит, явим ли мы эту отделенность в момент кризиса. Вера видит, слышит то, чего еще нет на самом деле, и то, чего еще не слышно физическим ухом. Но она объявляет несуществующее существующим, но народ не видит воды и умирает без воды, жаждет, ропщет. Но Моисей должен был видеть, что вода здесь, Дух Святой с ним. Он мгновенно, если он сделался манной, то он сейчас сделается водою. Пусть будет эта скала, пусть будет эта пустая пустыня, Бог может в любое время проявить себя на ваших обломках и разрушенных планах. Полностью вы уже ни на что не верите. Не видите, то есть не верите по-человечески, что ничего нельзя восстановить. Но вера Божия должна сохраниться. Бог может восстановить. И я полагаюсь на Него. Либо я умираю в истине, но я отделен, я с Ним. Но ни за что я не стану на сторону народа. То есть на сторону тех, которые не верят Слову Божьему. Я не говорю сейчас просто о народе. Я говорю о Слове Божьем, об истине. Иногда мне говорят, брат Аркадий, но так написано. Но на самом деле оно не работает. Да, мы тебя понимаем, они говорят. Мы даже не спорим с тобой, сказал мне один пастор. Так написано. Но оно не работает, брат Аркадий. Я говорю, работает. Время нужно. Умейте ожидать. Работать. Неужели вы хотите, чтобы бросить семя, но тут же выросло? Ну дайте этому семени время. Дайте ему ранний дождь и дайте ему поздний дождь. Наблюдайте за ним, выпалывайте сорняки, охраняйте его, чтобы птицы не сплевали, и вы увидите, что это произойдет. Когда приходят негативные мысли, это птицы, которые пришли склевать ваш посев. Слушай, ты видишь, ничего не получается, может быть, ты не прав. Ты ошибся, ты оставь это все, пожалуйста, и возвращайся на свои круги. Но вы говорите, нет, жив Господь, твердыня моя, отойди от меня, сатана, стою на обетованиях Бога моего. Отогнали птицу. Начинаете молить и говорить, Господи, вы видите времена и сроки, вы видите плод и говорите, Боже, да будет твой дождь. И приходит его дождь. И вы не берете этот дождь и не направляете его, вы правильно направляете его на созревание плода. На созревание плода. Поздний дождь, согласно Писанию, дан для созревания плода, а не для засевания полей. Не будьте неразумными. Потому что сейчас Бог дал дождь не на засевание, а на созревание, поздний дождь. Никто сегодня из богословов и миссионеров не может отрицать, что это поздний дождь. Все говорят, что поздний. Тогда я говорю, загляните в Писание, узнайте функции позднего дождя. Куда вы направляете семя? Куда вы направляете силу? Церкви оставлены, заброшены. Вся церковь обращена в миссионерство. Все должны быть миссионеры. Сегодня услышал, покаялся, завтра, говорит, мы его через 2-3 недели, 2 месяца, курсы прошел и вперед. Давай, проповедуй. И он идет, проповедует. Что он может знать о Боге? Только то, вот то, что он получил, что он избавлен от грехов. Но разве он знает все искушения и победу, все муки, все то томление, которое должен пройти христианин, долину тени смертной, не имея никакого опыта, ни знаний, на уровне ветхого человека он несет благовестие. Но когда человек несет благовестие на уровне духовного человека и в духе преподает его, тогда это рождение от Сары. А это все измаильтяне, это все рабы. Да, Бог спасет, но этим людям никогда не видать короны, кадильницы. Никогда. Потому что они никогда о ней не слышали, в том смысле, в котором написано. Итак, я перехожу к 33 главе. Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. Я хочу остановиться на этих двух стихах. Это благословение. Благословение не просто Моисея, благословение Иисуса Христа, потому что Моисей – прообраз Христа, и это не только для Израиля, это для Церкви Божией, потому что мы здесь читали в 32 главе о язычниках, которые возвеселятся вместе с народом Его. «Веселитесь, язычники, с народом Его, ибо Он мстит за кровь рабов своих» – 43 стих 32 главы. Это слово относится также и к язычникам, к языческой церкви, которая также сегодня обрезана и является сыном Авраама. И теперь здесь мы видим благословение. Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана. Давайте посмотрим, как он открылся от Сеира и как воссиял от горы Фарана. Вы знаете, что Сеир – это Едом, это область Исава. Дословно Сеир – это дикий волосатый, название Идумеев, потомков Исава. Находится на самой границе с Кадесом, с пустыней Син. И когда народ израильский подошел, что мы можем из этого узнать? Слово Божие говорит «открылся им». То есть Бог открыл, показал себя, какой Он. И это откровение было от Сеира, не от Синая. Он от Синая только пришел. Но открылся им от Сеира и воссиял от горы Фаран. Теперь я хочу посмотреть, как он открылся от Сеира. Когда они подошли, то он сказал им, Господь, это гора Исава, это земля Едома, я отдал ему. Ар я отдал сынам Лота, пяди не получишь на ней. Я тебе даю совершенно другую землю, даю от реки Ефрата и до пустыни Великой. И всякое место в этих пределах, на которое ступит нога ваша, ваша. В пределах реки Иордана и в пределах Великой пустыни. Но землю Лота и землю Исава я отдал им, это не ваше. Пяди не дам вам там. Теперь народ израильский подошел и попросил царя Едомского, я пройду дорогою твоею, царскую дорогою, только воду буду пить, а хлеб буду свой есть. И за то, что только пройду ногами по твоей дороге и буду пить воду, я заплачу тебе. Разреши пройти. И он выступил войною. Не разрешаю. И Моисей не пошел. Бог показал, что он Бог не только Израиля, но Бог и других народов. Он показал, что он Бог любовь. Что он не только занимается с Израилем, но он занимается с Лотом. Он занимается с Исавом. Он занимается с другими народами. И что он дал им пределы. И что он запрещает нарушать эти пределы. Это территориальная субординация, которую мы не смеем нарушать. Открылся Сеир, это значит показал, что для каждого человека в отдельности существует территория. У жены есть своя территория, и нарушая ее, Бог говорит ей, я тебе пяди не дам, запомни. Она говорит, но я взяла. Я то, что хотела, взяла, пусть незаконным путем, пусть моими хитростями, моею ловкой, моим умением, но я взяла. Но запомни, то, что ты взяла, придет недро твое, так как ты незаконно взяла. То, что мы берем законно, то когда приходит жатва, мы благословены. Но то, что мы берем незаконно, обязательно придет жатва, возмездие. Вот в чем открылся Бог. Если он сказал, это не твое, и ты возьмешь, то ты будешь уже дело иметь не с мужем, а с Богом. Если ты зашел на территорию жены и ограничил ее права, и забрал у нее, учти, ты будешь иметь дело не с женою, с Богом. Если ты взял права своих родителей и ограничил их, и взял власть над ними, и диктуешь им, ты будешь дело иметь не с родителями, а с Богом. Если ты взял власть пастора и ограничил ее, и поднял мятеж, ты будешь иметь дело не с пастором, с Богом. Всякий раз, когда мы нарушаем эту субординацию и берем землю, которая не принадлежит нам, Бог открывается и показывает себя: «Я Бог, я открылся им от Сеира». Они узнали его пути, что они могут брать только ту землю, которую он им дает, и только там они могут ставить свои стопы. Сколько сегодня христиан ставят свою стопу туда, куда Бог не давал им, и говорят: «Всякое место, куда ступят стопы ног твоих, твое. Боже, дай, мы просим, Боже, прославь имя твое, мы берем». Сколько сегодня людей, спасающих весь мир? Быть может, Бог его послал, чтобы он сидел просто на своей скамейке, и чтобы он светил вот этим двум сидящим рядом с ним и в доме. А он решил, что он должен идти по всему миру. «Кто тебя послал?» – спрашивает одного пастора недавно. Что за странный вопрос? Там же написано: идите по всему миру. Но мы не можем на основании одного места Писания все пойти по всему миру. Церкви не будет. Ну ты представляешь, говорю, если все, как ты, вот сейчас встанут вот отсюда и скажут: идите по всему миру. И вот приходят ко мне и стучатся. Спасители, проповедовать мне хотят. Вот. Почему вы решили, что Христос единый Спаситель? Есть и другие пророки, подобные ему. Я говорю: слушайте, пожалуйста, я спасенный человек, я люблю Иисуса, и Иисус Господь над всеми пророками. Почему? Докажите. Да идите с Богом и уходите отсюда. Вот ходят такие спасители, натыкаясь друг на друга. А, ну здесь уже не нужно работать. Ко мне зашли одни, только началась беседа. А, все, мы поняли, с вами все уже, у вас, значит, не нужно. Извините, мы пошли в другой дом. И это поощряется. Я не против такой евангелизации, если она инспирирована Духом Святым, а не плотью. Всякий раз, когда плоть пытается делать то, что должен делать Дух Святой вместе с нами, мы будем иметь неуспех, это не наша территория. Поэтому для того, чтобы идти проповедовать, нужно, чтобы церковь послала тебя. А церковь тебя только тогда пошлет, когда она увидит, что ты способный не только на дарование, но у тебя есть плод. Потому что если послать человека просто одарованного и с неизмененным характером, он много бед натворит. И вместо света принесет тьму. Он будет говорить правильно, но будет жить неправильно. И тогда люди будут думать о Боге, который он проповедует, что Бог точно такой, как они. Люди не могут видеть Бога. «Вы и свет мира», Христос сказал. Они видят Бога в том проповеднике, который проповедует им. И они только так могут понимать Бога, видя через проповедь данного благовестника или миссионера. А он иногда два слова связать не может. Два слова связать не может. Пророчествовать начинает, а у него, ну, язык полностью загрязненный еще. Как недавно было пророчество в одной из местных церквей, так говорит Господь в церкви Туфта. Бабушки говорят: а что это такое? То есть им надо перевести, что такое Туфта. У них уже язык потерян, они блатные ребята просто. А вот именно такие выходят. Другой брат говорит: у нас поставили одно за кафедру, он матернулся там потом. Он еще не привык, у него еще речь, у него еще мат, это просто для соединения слов, предлоги. Он вышел за кафедру, а потом: ну, что я наделал? Я лично сам встречал таких людей, проповедников. Я говорю: что ты делаешь? Для связки слов он мне говорит. Это было со мной лично, я разговаривал с этим человеком. Он во время проповеди маты вставлял. И церковь такая шокированная, ну как же его могли поставить? Поэтому если Слово Божие говорит, как проповедовать, если не будешь послан? Кто тебя послал? Бог. Если Бог посылает, то он делает все через церковь свою. Он сказал: я тебе не дам, вот твоя территория. Церковь твоя территория, и никакая миссия не может существовать вне церкви. Всякая миссия, обосновавшаяся вне церкви, не есть миссия. Это есть ложь, и Бог вскроет. Неважно, что она делает хорошие дела. Написано: Если я это без любви делаю, без любви это значит нет Слова Божьего. Это просто человеческое влечение, это не любовь, это тщеславие, прославиться, что-то сделать. Мы делаем, делаем. Иногда люди грехи свои таким путем замаливают. Грешит, блудом занимается, пьянствует, а потом начинает посылки слать в Россию. Слушай, посылками в Россию не отмолишь грехи. Оставь грех, смирись пред Богом, приди в церковь, стань членом тела Христова и прекращай грешить. И тогда увидишь, Бог говорит, тогда я, если твои грехи как багряные, как снег убелю. Только приди по Слову Божьему и не пытайся их отмаливать. Грехи не отмаливаются, не замаливаются, и вы не можете лучшим поступком уничтожить свой грех. Вы можете получить только оправдание от греха, даром по благодати, как сделал это блудный сын. Оставьте грех, оставьте все и идите к нему, такой, как есть. Исповедуйте грех пред ним, но прежде оставьте его. Сделайте решение, я оставляю грех, я оставляю моего любовника, я оставляю мою любовницу. Все, Боже, я иду к тебе, я оставляю этот наркотик, я оставляю это воровство, я больше никогда не буду лгать пред Велфером. Да, я уже привык жить на широкую ногу, зарабатывать деньги, утаивать, я не буду больше лгать. Поверьте, Бог благословит. И это благословение не обязательно будет в материальной сфере. Конечно, вы в материальной сфере начинаете нести убытки. Но этот прибыток у вас был путь воровства. Вы воры, вы обкрадывали государство, говоря, да, заполняя каждый раз application, у меня нету никаких доходов, zero, ноль, ничего нет. Заработал 2-3 тысячи. Зачем тебе? Но я понимаю тех людей еще, которые сотню какую-то две заработал. Говорит, ну что, говорит, брат Аркадий, делать? Ну сотню заработала. Ну сейчас укажу ее, но у меня сотню снимут. Тогда зачем я ее зарабатывала? Ну если тебе хочется просто поработать, ну сделай. Ну пусть истина Божья восторжествует во вред тебе. Ну пусть она восторжествует. И тогда люди встают, некоторая борьба, и потом говорит, так говорит Господь, сделаю. Приходят и говорят, указывают, вот. Они удивляются, смотрят, странные вы люди. Они же прекрасно понимают, странные, хотя они учат, но они удивляются этим людям. Приходят люди, заявляют на себя. Поэтому Бог открылся от Сиера, Он показал территорию. Не нарушайте своей территории. Можно было много об этом говорить, но я хочу пойти к горе Фаран. Он воссиял от горы Фаран. Как же он воссиял от горы Фаран? Вы знаете, что гора Фаран, она называется еще и пустыней. То есть пустыня – это пустынное место. Это не говорит о том, что это просто равнина и пески. Это просто пустынное место с цепью. Там есть гряда гор. Она называется еще пустыней Син. К ней народ израильский пришел от Синая через 3 дня. И как он воссиял там? Написано, он воссиял там. Оттуда были посланы 12 соглядатаев. То есть сияние Бога. Он показывал свое сияние там. Потому что через сияние мы видим образ ипостаси, образ его лица. Бог там, в этой пустыне, показал свое лицо практически народу. Воссиял, они видели сияние его. В чем оно выражалось? Во-первых, помимо того, что были посланы 12 соглядатаев, оно выражалось в том, что Бог берет уста человеческие и от этих уст оправдывает его или обвиняет его через уста самого человека. Когда 12 соглядатаев пришли и стали распространять худую молву, и только 2 из них, Иисус Навин и Халев, сын Ефонин, говорили по Слову Божьему. Они не исходили от того, насколько велики эти исполины, они поднимались до высоты Божьей и говорили, они достанутся нам на съедение. Но эти 10 ослабили народ, и народ стал говорить, лучше бы нам умереть в пустыне, нежели идти на съедение этим народом. Бог сказал, хорошо, как вы говорили, так я и сделаю. Все ваши тела падут в этой пустыне от 20 лет и выше, кроме женщин и детей мужского пола до 20 лет. Все высшие мужчины 20 лет падут в пустыне здесь, потому что так мы сказали, мы должны знать. И снова повторяю, наши слова, какие бы ни были, берегите ваши уста от праздных простых слов, от шуток. Да я просто пошутил. Да ты знаешь, наша мама шутница, мой папа шутник. Запомните. То, что ваша мама шутница, или же ваш папа шутник, или ваша сестра шутница, это не оправдывает ее. Это, наоборот, накладывает на нее большую ответственность. Все слова работают, шутки работают. Сатане и нужно, чтобы ты выразил его программу и заложил в этот компьютер, в человека, который будет слушать А потом он только послушал твою шутку, и смотришь, он уже собрал около себя еще 10 человек, уже пересказывает. А те потом еще по 20 соберут. И посмотрите, как быстро это идет, и распространяется, и распространяется. И сможешь через время уже это слово у всех на языке. Уже у всех. Поэтому Слово Божие говорит, что от уст своих оправдается и от уст своих осудится человек. Бог осудил их там. Там же, в этой пустыне, Бог назначил две трубы. Сказал, сделай себе две серебряные чеканные трубы. И впервые именно в этой пустыне они поднялись со знаменами. Еще никогда они не шли туда. Но впервые к этой пустыне они встали и пошли со знаменами, и Иуда пошел первым. До этого этого не было. До этого Израиль поднимался просто с облаком или за столбом огненным и шел. Это не говорит, облако оставалось, столб оставался, но добавилось две серебряные священные трубы. И народ теперь должен был подниматься по звуку трубы. Когда звучала труба, и должен становиться под свои знамена. Народ был разделен на армию. Бог воссиял, Бог показал, что его народ – это не просто собрание молящихся, это армия воинов. Что каждый из этого народа от 20 лет и выше мужского пола становился воином. Не все дети мужского пола до 20 лет не могли быть воинами. Женщины тоже не могли быть ими. Церковь и сегодня разделяется на женщин и мужчин. Только не в буквальном смысле, конечно. Мужчины – это те, мужской пол в духе – это те, от которых выходит слово, которые имеют откровение в духе своем, которые имеют связь с Богом. Я говорил с одним епископом, как ты общаешься с Богом? Еду к одной бабушке, проверенный сосуд, говорит, в одну деревню, потом в другую деревню. И если они говорят в одно, две, а потом еще обстоятельства совпадают, вот тогда я делаю, вот таким образом я узнаю волю Божию. Конечно же, этот епископ, несмотря на свой сан, является женщиной в духе, либо просто еще детем невозросшим, хотя ему и дали сан. Только тот человек, который имеет откровение в духе своем, является мужем. Только он может быть воином. Когда вы читаете Библию, и вы ее не понимаете интеллектом, и приходит откровение, вы молитесь, и вы понимаете, вы умеете разделять Дух Святой от Духа Нечистого в себе, потому что у вас есть система учения, и вы им оперируете. И у вас приходит опытность, и через эту опытность вы легко начинаете разделять добро от зла, то есть доброго духа от злого духа. Вот это воины, и это мужи. И вот они только могут становиться под знамена, и они только могут слышать звук трубы, понимать его. Ответственности нету на этих людях. Женщины идут за этими мужчинами, и эти дети до 20 лет тоже идут за этим войском. Войско разделено на 4 армии. В каждой армии есть 3 колена, всего 12 колен, 12 учений. И каждый под своим знанием. Иуда всегда должен выступать первым. Серебряная труба, трубят только священники. Нужно знать звук трубы, потому что она может звучать одна или две вместе, и у них есть разные мелодии. Одна мелодия может звать только старейшин, другая может звать только начальников на собрание, третья там еще кого-то, четвертая готовится к бою или просто к выступлению, и все это разные мелодии. И все это было через трубы. И поэтому Слово Божие говорит, блажен народ, знающий трубный зов. Вот каким образом Бог воссиял от Фаран, этой пустыни, пустыня Син, Кадес. Там же произошло по пути сюда, к Кадесу, Бог воссиял, он показал себя, кто он. Мариам вместе со своим братом Аароном стала упрекать Моисея. Она стала оспаривать его служение и говорить, что несмотря на то, что ты теократ, это еще не говорит о том, что право остается только за тобой. Но Бог говорит и нам. И Бог говорил также и с нами. И она была поражена проказою. Бог говорил с нами, и он сказал, и твои уши слышали, что никто не должен брать жены из чужого народа. У тебя жена эфиоплянка. Они указали на его жену. И тогда Бог сказал, это не ваше дело. Когда он пришел к вам, он пришел с этой женой. Я его привел с этой женой и дал через него закон с этой женой. Это не значит, что я даю закон и вам, что Бог обязан соблюдать тот закон, который вам дает. Ведь иудеи требовали от Иисуса исполнения субботы в той форме, в которой им было дано. А Иисус говорит, я не могу исполнять закон в той форме, которую я дал вам, потому что я господин этого закона. Закон дан для вас, и вы, исполняя этот закон, удовлетворяете меня. Закон не говорит о том, что я его должен исполнять. Это я даю вам закон. Когда я говорю моим детям, так, сюда не ходить, это не говорит о том, что я не могу туда ходить. Я могу туда ходить, вы туда не можете ходить. А почему? Почему мы не можем пойти на улицу? Я не могу им всегда объяснить, почему я не хочу, чтобы они не дружили с этой девочкой или с этим мальчиком. Когда вырастешь, узнаешь почему. Сегодня ты просто слушаешься, я тебе запрещаю дружить с этим. Не води мне вообще этих детей. И все. Иногда они не поймут. Когда Бог говорит, не кушай, я говорю, а почему? Боже, а что в этом грешного? Потому что закон дан для несовершенной плоти. Запреты даны там, где есть несовершенство и где есть возможность согрешить. Там дан запрет. Но это не говорит о том, что Бог не может приступать туда. Когда Бог туда вступает, Он не согрешает. Потому что Он свободен от греха. И это не значит, что Бог должен исполнять этот закон. Так и здесь. Моисей был свободен от того, от чего не были свободны они. Это Бог дал такую жену Моисею. Моисей был свободен от этого. Он не нуждался в женах. Потому что он настолько общался с Богом и жил с женою своею постольку-поскольку, потому что жил с Богом, и Бог повелел ему. Он не оставлял своей жены и никогда не искал. У него не было двух жен. Человек, изнеженный на троне Египта, мог бы иметь и много жен. У Израиля в это время была не одна женщина. То есть многие мужчины имели много жен. И все смотрели женщины на Моисея, любая женщина, любая девушка была бы счастлива, если бы Моисей взял ее себе. И никто бы не укорил Моисея, если бы это было, допустим, ну, там у него 15 или 20 израильтянок. Нет, ну почему? Они возмущались, почему он говорит закон, что мы должны брать израильтянок, а сам взял ефиоплянку. Потому что он Бог. Он кое-что показал в этой ефиоплянке. Черная, но красивая. Он кое-что показал. Он показал языческую церковь. Он показал свою возлюбленную, что с ней он будет устроять Израиль. Именно церковь языческая придет для устроения Израиля. Она будет устроять его, и она будет женою царя царей и Господа господствующих. То, чего не удалось Израилю, удалось этой ефиоплянке. Почему? Потому что она подчинила себя воле Божьей. Поэтому Бог воссиял здесь. И здесь же, в этой пустыне, Мариам умерла. За то, что она пошла против, Бог поразил ее проказой, и здесь, в пустыне, пришел ее конец. Бог показал, какой конец людей, поднимающих перст на помазанников Господних и указывающих им, что они должны делать и чего они не должны делать. Этим самым я сейчас не говорю и не ставлю какие-то преграды. То есть, если вы видите грех, конкретный грех, то это грех. Но когда вы видите, что его делает помазанник, просто будьте осторожны и начинайте молиться Богу, как делал Давид, потому что с этими людьми опасно встречаться. Сами люди по себе такие же, как и вы, ничем не отличаются, не опасны. Опасен тот, кто стоит за ними. Вы начинаете практически упрекать не его, а Бога, помазавшего его. Вы имеете дело в это время с Богом, поэтому смотрите, как Бог будет миловать его или как он будет судиться с ним. Потому что Бог милует своих детей. И в каком-то смысле все вы помазанники Господни. Просто у каждого своя территория. Как он открылся от горы Сеир, теперь мы разбираем Паран. Как Бог воссиял. Там же в пустыне пришельцы обнаружили прихоти. Не сам Израиль, но пришельцы. Лук, репчатый, дыни, там мясо мы ели. И Бог воссиял. Он показал себя, когда поразил их. И огонь возгорелся. В этой пустыне восстали Корей, Дафан и Аверон, 250 именитых мужей. История вот когда еще началась. Самые приближенные люди. Корей, Дафан и Аверон – это двоюродные братья Моисея из колена Левиина, сыновья дяди его. Двоюродные братья. Им была дана высокая честь. Они смотрели за святилищем, но они стали пытаться взять священство и сказать, мы тоже можем священнодействовать. И сказали, эти 250 мужей, именитые, начальники народа, тоже могут священнодействовать. Он сказал, хорошо, пусть они насыпят в кадильницу огня и придут и священнодействуют. Сегодня, когда люди, не призванные к священнодействию, насыпают в кадильницу огня, хотя они именитые и призываемые на собрание, и начинают нарушать свою территорию, огонь Божий попаляет их, и они умирают. Они не умирают в буквальном смысле слова. Но как служители Божьи, если они были как начальники народа, теперь они уже больше не начальники. Вы знаете, сколько сюда начальников съехалось? Но здесь они уже не начальники. Здесь просто президиумы ими набитые сидят. Просто сидит набитый президиум этими начальниками, а начальствовать не над кем. Приезжают такие вот герои себе, у него было там несколько республик, 100 церквей, 200 церквей у меня было, там они только теперь сидят и считают, что у них было. Потеряли все. Ну, сидят вот в президиуме в каком-то, все. То есть практически почему? Потому что они взяли то, что не должны были брать, присвоили славу Божию. Не ходили смиренно, не носили то, что ложили на рамена других никогда. И теперь Бог сделал это чудо. Иногда люди говорят, о, зачем они уехали, лучше бы они были здесь. Да благодарите Бога, что они уехали. Запомните, нужные люди Богу находятся на своих местах. Те, которые уехали, не переживайте, не тоскуйте за ними. У Бога есть всегда свои люди на всяком месте. Да, мы видим, нива большая, но делайте то, что вы можете делать, и будьте спокойны. Молитесь и представляйте Богу, и молитесь о жатве. Я буду читать дальше. Стих 3. «Истинно Он любит народ свой, все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Израиля». И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами и Израилевыми. Он не только был пророк, он был царь, он был вождь, он был помазанник Господен. Слово Божие здесь называет закон наследие. Это не просто что-то такое неопределенное, но это наше наследие, это наша принадлежность, это передача. Наследие, закон есть наследие Израиля. Мы должны знать, что заповеди Божьи – это наше наследие, которое мы получили во Христе Иисусе. Исполняя их, мы будем живы. Именно в них есть жизнь. На этом я сегодня хочу закончить и будем продолжать на следующем богослужении благословение Моисея. Как он будет благословлять народ израильский. А сейчас мы споем одну из наших песен. Бог сказал Моисею, взойди на гору и умри. Имел ли Моисей власть отдать жизнь или умереть, или это только прообраз? Как было на самом деле? Кто умертвил Моисея? Бог или дьявол? И еще, что означает приложить к народу твоему? То, что Бог контролирует смерть, это Бог. Но то, что человек умирает, это говорит о том, что здесь есть присутствие дьявола. Потому что мы видим дьявола вместе с Михаилом Архангелом, спорящего о теле Моисея. Значит, уже дьявол имел притязание. Раз тело умерло, он имел. Сам Бог никогда в буквальном смысле этого не делает. Для этого есть дьявол, смерть. Есть дьявол, поражает, есть Бог. Но практически это все под властью Бога. Моисей не имел возможности отдавать или не отдавать свою жизнь. Это имел Иисус. Моисей был прообразом и умирал. И Бог сказал, приложись к народу твоему, это значит, Моисей не терял, он только потерял право войти в теле, в обетованную землю. Остальные все права в будущем за Моисеем сохранились, как помазанника, как героя веры и так далее. Он приложился к своему народу, к своим отцам, к Аврааму, Исааку и Иакову, которые будут во Царстве Небесном. То есть, приложись к народу твоему. Он был признан сыном своего народа Богом. И он говорит, пойди на гору и умри. Он умер на этой горе, но Слово Божие говорит, дальше будем читать, погребен был на равнине. Он зашел на гору и умер там, и погребен. И Слово Божие не говорит, кем. И, конечно же, люди его не погребали. То есть и погребен. Этим занимались ангелы. Они погребли его. И на третий день под сильным боем между архангелом и самим князем тьмы. Конечно, Михаил Архангел выиграл бой, иначе он не был бы туда послан. Моисей воскрес. И явился на горе Преображения Илья и он. Он был прообразом Иисуса, поэтому он должен был воскреснуть, умереть и в третий день воскреснуть. Он умер действительно и в третий день воскрес. Тело его не было предано распаду, тлению, и кость его не сокрушилась. Он восстал, хотя был поражен грехом, как Иисус, и умер, но Бог не дал святому своему увидеть тление, а иначе не был бы послан к нему Михаил Архангел. Здесь есть молитвенные нужды и есть вопросы, поэтому я их отделяю. Иеремия 51 глава 45 стих. «Выходите из среды его, народ мой, и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа». Прошу пояснить, откуда должен выходить народ и куда бежать. Здесь говорится о Вавилоне. «Выходить из Вавилона и спасать душу свою». Теперь, что такое Вавилон? Вавилон – это смешение. Слово «смешение». Мы видим вавилонскую блудницу, которая имеет золотую чашу, символ Слова Божия, и в ней она смешивает вино. Когда части Священного Писания, не полное учение, а части, и эти части проповедуются, то Слово Божие называет это блудом. А люди верят, потому что это Слово, и оно работает. Но смешанное, эти части, смешанные вот с гаданием, как сыны Божии вошли к дочерям человеческим, и те их исполинов стали рождать. И эти исполины скорее убедили людей в правильности пути, а не в неправильности. А Бог сказал, конец пришел всякой плоти пред лицо мое. Хотя это были Израиль, сильные, славные люди. Так что и этим высоким, сильным постройкам всем религиозным придет конец, на который они уповают, говоря, успех является залогом того, что мы на правильном пути. Бог благословляет. Но если нет учения, то это есть Вавилон. Теперь куда бежать? Потому что Бог приговор подписал Вавилону, там, где нет учения, где смешивается, где есть невежество. Слово Божие говорит, истреблен будет народ мой за недостаток ведения, за то, что они не хотят учиться. И говорят, и неопытный пойдет, и не заблудится. Когда речь идет в буквальном смысле действительно о пути, на котором не заблудишься, потому что в тысячелетнем царстве будет большая дорога, и никакой еврей не заблудится, чтобы попасть в Израиль. Когда узнают, что он еврей, его просто бесплатно на носилках понесут, если сам идти не может. И с честью встретят в Израиле. И поэтому там не нужна опытность. Но здесь нужна опытность. И неопытные уловляются своими же устами и попадают в сеть, написано. Поэтому здесь говорится из Вавилона. Куда бежать? Имя Господа – крепкая башня. Убегает от нее праведник и безопасен. Бегите в тело, в церковь. Там, где есть смешение, там нету. Наблюдайте, молитесь, чтобы Дух Святой открыл вам, какой церкви вам принадлежат. Сегодня очень много церквей. А мы не имели такого опыта. Каждый имел в своем городе одну церковь. Ну, быть может, кто-то 2-3. А так у людей была одна церковь. И когда они попали в город, в котором, допустим, 300 церквей пятидесятнических, что делать? На каждой улице 2-3 стоит. В какую идти? И каждый говорит, только мы правы. И все себя называют пятидесятниками, или баптистами, или субботниками, или еще как-то. Их много. А теперь что делать? Вот теперь свобода. Теперь я буду ходить, делать то, что мне угодно. Не понравилось в одной, пойду в другую. Сказали, этого не делай здесь, пойду туда, где можно вот это делать. Прежде чем посмотреть, что вам нравится и что не нравится, сверьтесь со Словом Божиим и глубоко изучите, так ли это. И потом только входите, молитесь. И когда человек начинает искать и молиться, Дух Святой откроет. Не спешите делать заключение, исследуйте и молитесь, и Дух Святой укажет вам. Поэтому бежать нужно в церковь, потому что в ней спасение. Брат Аркадий, я обращаюсь не столько с вопросом или нуждой, это боль души. Дело в том, что однажды, дав Богу обет, что мои уста никогда не произнесут ложь, я нарушила его. Нарушила при таких обстоятельствах. Сестра с нашей церкви играла где-то в непристойном самодеятельном спектакле, и этим самым подала повод поносить истину и церковь. И вот я, защищая, сказала сотруднице, что она не член церкви, но это ложь. Я-то знаю, что эта сестра член церкви. И вот моя душа томится и скорбит, и я потеряла мир в сердце от того, что я нарушил обет мой пред Богом, и того, что опять поносится Церковь Божия. Что вам нужно сделать? Вам нужно просто возобновить обет с Господом и не заходить на чужую территорию. Всегда скажите тем, никогда не скрывайте пороков, потому что люди прекрасно это видят. Прекрасно видят. Скажите, что не все ходящие в церковь и не все говорящие «Господи, Господи» будут спасены. Объясняйте людям, чтобы они знали, что в церкви есть люди, которые этим не занимаются. В церкви есть люди святые. Не все ходящие в церковь могут быть такими. Объясняйте этим людям. Скажите, да, к сожалению, это так, но в Писании это так и написано, что так это будет. Вот, что всегда, всегда будет среди народа люди, которые будут приходить, спасаясь от будущего гнева и не принося достойный плод покаяния.